На этот раз Абай жил в городе очень долго. Однажды он приехал в дом Тенебая, где не был с самого приезда, и остался ночевать у Макиш. Та упрекнула брата за долгое отсутствие и шутливо напомнила ему, что раньше, когда здесь была Салтанат, он появлялся чаще. Имя Салтанат вызвало в Абае светлые воспоминания об их удивительной дружбе. И он сказал, медленно роняя слова: «Салтанат, чудесная Салтанат, как она была хороша!» Такой драгоценности я не встречал среди наших девушек. И быстро повернувшись к сестре, он спросил: «Расскажи, что с ней стало? Как она живет? Встречалась ты с ней за эти годы?» Макиш начала рассказывать. Абай жадно слушал дорогие для него вести. Салтанат давно уже замужем за тем, кому она была тогда просватана. Она уже простилась со своей волей. С тех пор ей удалось побывать в городе только этим летом. Она привезла с собой маленького сына. Подруги проводили вместе целые дни. Как-то Макиш повезла свою гостью на полковничий остров. Они взяли в лодку кумыс и еду и провели весь день в задушевной беседе. Тут Макиш удивила Абая. Оказалось, она знала все стихи брата, сочиненные им за эти годы. И тогда на острове она все их перечитала и перепела подруге. Салтанат слушала молча, с глубоким волнением, потом, подозвав к себе сынишку, обняла и обратилась к Макиш. «Жизнь далеко увела меня от моих мечтаний. Дни встреч с Абаем кажутся мне вот таким же островком, тенистым, цветущим, счастливым островком в радостном весеннем убранстве. Блаженные были те недолгие дни. Я покорилась своей участи. Я принадлежу другому. Мне не о чем молиться для себя. Но сегодняшний разговор с тобой, милая Макиш, воспоминания, песни Абая, все воскресили во мне. Опять я чувствую прежнюю тоску, но она не бесплодна. Я приношу обет, рожденный ею. Не только сама буду всегда чтить имя Абая, обещаю сделать его дорогим и для своих детей. Да будет моим материнским долгом вырастить их юными, верными друзьям Абая, готовыми всегда идти за ним. Это будет последним даром моей дружбы». Волнение охватило Абая. Слова Салтанат растрогали и умилили его. Он мысленно благодарил сестру за то, что она говорила Салтанат о нем, чувствуя в Макиш настоящего, близкого друга, которому легко открыть свою душу. Он вслух высказал свои взволнованные мысли. Только Салтанат могла сказать так. Она говорила о своем долге и этим напомнила мне о моем. Я понял ее слова. Она хочет, чтобы я создавал такие стихи и песни, которые были бы любимы новым поколением, потомством нашим. Ее детьми были бы дороги им. Она будто сказала мне: «Пусть тропа моя идет за далекими перевалами, лишь бы доходил до меня твой голос». Я понял, понял тебя, друг несбывшейся мечты моей». Это были его сокровенные мысли, ответ Салтанат. Он замолчал. Душа его погружалась в мир образов и мыслей, в мерные волны стихов. Всю осень и первую половину зимы Абай провел в городе. Устроив детей учиться, он не мог легко расстаться с ними. Будние дни он проводил в Гоголевской библиотеке. Занятия там которые все больше походили на работу ученого-исследователя, очень увлекали его. По вечерам, оставаясь наедине с Баймагомбетом, он пересказывал ему содержание прочитанных книг, главным образом романов. Благодаря этому запас рассказов у Баймагомбета все возрастал. По субботам Баймагомбет закладывал санки и ехал за детьми Абая. С одного места он привозил Магаша и Гульбадан, из другого – Абиша. Две ночи и один день дети проводили с отцом. Абай старался ничем не занимать эти вечера, не принимал даже и людей, приехавших из аула. Все время он отдавал детям, беседуя с ними, занимаясь или просто играя, заставляя и Баймагомбета рассказывать им сказки. Порой все вместе они пели какую-нибудь песню. И вечера проходили у них весело и радостно. Раз в неделю Абай заходил на квартиру к Абишу и подолгу беседовал с хозяйкой ее, Анной Николаевной, образованной и умной пожилой женщиной. Также навещал он и дом Екатерины Петровны, матери четверых детей, двоих мальчиков и двух девочек, подходящих по возрасту и Магашу, и Гульбадан. Она была вдовой офицера, жила уроками, воспитывая детей, и Абай не раз отправлял ей с Баймагомбетом, помимо условленной платы, колотых баранов и мешки с мукой. Кроме своих детей, Абай устроил учиться нескольких казахских сирот-ребятишек. Он решил сделать это после одного разговора с Михайловым. Тот рассказал ему, что 2 года назад пришел приказ корпуса из Омска выделить для учения в городских школах по одному мальчику из каждой волости. Но никто из родителей послать в учение детей не пожелал. А нашлись и такие, которые соглашались отдать ребят в школу за выкуп. Словом, когда в аул смог наконец проникнуть слабый луч знания, вековая косность и тут наложила свой запрет. С горькой улыбкой Михайлов заметил, что во всем Семипалатинском уезде не нашлось ни одного человека, который согласился бы послать своего сына в учение. Узнав об этом, Абай написал кое-кому из табыктинцев, на кого имел влияние. Так ему удалось добиться, что один из юных жатаков, Анияр из Чингисской волости, был устроен в интернат. От Молдабая прибыл в школу из Шаганской волости сирота Киргиз Амарбек. Тагижан по его письму прислал из Кызыл-Адырской волости еще одного сироту Курманбая. Кроме того, Абай пристроил и 2 ребят из Яралы, сирот жатаков племени Мамай, определив их мусульманское медресе. Судьба жатаков продолжала волновать Абая и тут, в городе. «Пусть хоть молодое их поколение озарится лучом света», — думал он. «Может быть, через них и отцы свет увидят, выучатся, народу пользу принесут». Недавно Абай узнал, что скот, отданный беднякам по его решению на Балкыбекском съезде, все же не достался им целиком. Правда, до Яралы весь табун добрался благополучно. Но осенью 10 коней из 30, полученных жатаками, были по 1, по 2 раскрадены неизвестными ворами. И хлопача о детях жатаков Абай думал: пусть хоть кто-нибудь из жатаков получит богатство, которое нельзя расхитить. Знание. Поэтому-то он и старался устроить в учение именно детей бедняков. Наступила 2-я половина зимы. Абаю пора было возвращаться в аул. В субботу он заставил Баймагомбета целых полдня разъезжать по городу. Он вызвал к себе всех маленьких казахов, пристроенных им в школу и живших в разных концах города. Он собрал их у себя, и весь вечер дети распевали песни, затевали игры. Сам он загадывал им загадки. Баймагомбет угощал сказками и прибаутками. Перед ужином, когда ребятишки устали и утомились, он подозвал к себе и своих детей, и гостей. Он достал листок бумаги, исписанный им еще утром. Дети с негодованием ждали, что будет. Абай громко и внятно прочел им никому еще неизвестное новое стихотворение. «Мальчиком жил я среди темноты, не зная, как ценны учения плоды. Вас, дети, вся радость взрослых людей. Что нам не далось, берите смелей. Учись, мой сынок, завет мой таков. Для блага народа, не для чинов». Он несколько раз повторил им эти строки, а потом сказал короткое прощальное слово. «Дети мои, младшие братья мои, мы, ваши отцы и старшие братья, похожи на траву, которая пожелтела, не успев вырасти. В свое время мы не получили знаний и теперь горюем об этом. Наука – не сбывшаяся наша мечта. Вам я желаю того, о чем сейчас прочитал. Это пожелание вашего старшего брата, пожелание ваших степей, вашего народа, который ждет от вас помощи. Учитесь с одной только целью – стать человеком. Учитесь, чтобы быть полезными своему краю, чтобы быть честными людьми, заступниками за свой народ». И, помолчав, он закончил. «Вот что хотел я сказать вам на прощание. А стихи эти нарочно написал для вас один ахын по имени Кокпай». Всю зиму Абай часто записывал звучавшие в нем слова затаенной мечты, стихи. Но сам он не верил еще в себя, как в Акына, как в поэта. И требовательная его душа, не уверенная еще в своем даре, скрылась под другим, никому неизвестным и скромным именем – Кокпай. –